В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Необъяснимая слабость американской экономики. Почему американская экономика пробуксовывает в течение последних 7 лет? Почему американский средний класс все больше отстает от класса преуспевающих? Дает ли сбой рыночная система? Несут ли обитатели Уолл-стрит ответственность за экономические проблемы страны? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с Андерсом Асландом, экономистом, сотрудником Атлантического совета в Вашингтоне, бывшим советником нескольких правительств, Михаилом Бернштамом, экономистом, сотрудником Гуверовского института в Калифорнии, бывшим советником российского правительства, и Грегори Грушко, главой американской финансовой фирмы HWA. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В четверг Министерство торговли США обнародовало данные об экономическом росте в США в первые три месяца нынешнего года. Как нередко случается в последние 7 лет, прошедшие со времени так называемой «великой рецессии», экономика выдала очередной неприятный для аналитиков сюрприз. Ее рост составил лишь 0,5%, наполовину ниже, чем и без того очень скромный прогноз экономистов. Это самый низкий за 2 года показатель. Аналитикам оставалось пытаться объяснять провалы калькуляции непредвиденными обстоятельствами и настаивать на том, что в ближайшие месяцы экономический рост в стране наберет темп. Как соглашается большинство специалистов, экономика ведет себя совсем не так, как она должна была вести себя в теории. В 2008 году американский центральный банк бросил беспрецедентные силы и средства на нейтрализацию финансового кризиса. Глава Федеральной резервной системы Бен Бернанки, профессор, специалист по Великой депрессии, знал, что для предотвращения наихудшего поворота событий в тот момент ему было необходимо, что называется, утопить финансовую систему в деньгах, что в течение следующих лет и было сделано. Американский центральный банк с беспрецедентной изобретательностью закачивал дешевые деньги в экономику, снизив почти до 0% ставку, скупая государственные облигации, надеясь, что эти деньги, как это неизбежно случалось в прошлом, приведут к росту кредитования, то есть смажут маховики экономики и стимулируют экономический рост. Этого не произошло. Деньги помогли вернуть потери 2008 года инвесторам. Курсы акций безостановочно шли вверх в последние 7 лет. Формально и безработица упала до докризисного уровня. Но многие из новых рабочих мест временные, да и в низкооплачиваемой сфере обслуживания. Дело дошло до того, что на днях бывший президент Билл Клинтон, выступая на митинге от имени своей супруги, кандидата в президенты Хиллари Клинтон, обрушился с критикой на экономическую политику последних 8 лет, то есть на президента-демократа Барака Обаму. Билл Клинтон провозгласил, что за эти годы, за годы президентства Барака Обамы, доходы 80% американцев не увеличились. Эту ситуацию необходимо менять, по словам Билла Клинтона. И Дональд Трамп, республиканский кандидат в президенты, и демократы Хиллари Клинтон и Берни Сандерс откровенно играют на недовольстве многих американцев экономической ситуацией. Они винят в проблемах то 1% самых преуспевающих американцев, которые больше всего выиграли в новых условиях, то Китай, который перетянул рабочие места из США, то свободную торговлю. Что в действительности происходит с американской экономикой? Экономист Андерс Асланд считает, что кандидаты в президенты пытаются разыграть карту, которой на самом деле не существует.
Прежде всего, нужно сказать, что американская экономика находится в хорошем состоянии. Разговоры о том, что экономическая ситуация плохая, на мой взгляд, несостоятельны. Экономический рост мог бы быть более значительным, если бы не серьезные препятствия в виде государственного регулирования экономической деятельности, которое возрастает с каждым годом. Система налогообложения тоже представляет проблему, поскольку она крайне сложная и содержит многочисленные лазейки. Но в Конгрессе нет политической воли для налоговой реформы. Республиканцы готовы ее упростить, но демократы соглашаются лишь на ту реформу, которая приведет к повышению налогов. Важный экономический и политический вопрос, который стал одним из главных лозунгов предвыборной кампании, почему в стране резко возрастает неравенство в распределении доходов? На 1% населения приходится все большая часть доходов. Ясного ответа на него нет. Одно из очевидных объяснений заключается в том, что в современной экономике начинает отставать прослойка населения с низким уровнем образования. Это, кстати, во многом касается именно той группы, которая, как считается, голосует за Дональда Трампа, представителей рабочего класса, которые становятся неконкурентоспособными в новых условиях. Но не является ли эта тенденция естественной? Мы видим, например, что на большие преуспевающие технологические компании сейчас приходится гораздо больше доходов, чем на другие отрасли промышленности. Есть еще одна популярная теория. Дескать, нынешняя экономическая система настроена против среднего американца, поскольку люди с высокими доходами и высокоприбыльные корпорации, благодаря лазейкам в законах, благодаря поддержке со стороны лоббистов и сторонников в политическом истеблишменте, платят очень низкие налоги. Лично моя точка зрения заключается в том, что это сравнительно малозначимый фактор.
Билл Клинтон на днях выступил с неожиданной критикой Барака Обамы. Он почти прямо обвинил президента в том, что за годы его президентства доходы среднего класса не выросли. А с поправкой на инфляцию, как утверждает Клинтон, доходы 80% американцев остались на том уровне, где они были 15 лет назад, то есть под занавес его президентства.
Это отражает именно те тенденции, о которых я говорю. По мере того, как технологический сектор становится все более важным для американской экономики, распределение доходов смещается в пользу тех, кто работает именно в этой области, но их процент пока невелик. Возьмите, к примеру, Google, который был основан лишь в 1998 году. Возврат на вложения в образование в США очень высокий. Специальное образование дает сейчас огромные возможности. Доходы людей с высшим образованием в среднем на 20-30% выше, чем у выпускников средних школ, и тем более у тех, кто их не заканчивает. Им грозит все большее отставание в условиях новой экономики, где, я подозреваю, у преуспевающих будут появляться все новые преимущества.
Вот вы говорите о том, что с американской экономикой все более или менее в порядке. А немало скептиков вам скажут, что экономический рост после так называемой «великой рецессии» был никчемным. А в России вообще есть так называемые специалисты, которые громко провозглашают, что США хорошо живут благодаря гигантским долгам, которые рано или поздно приведут экономику Америки к краху.
Я так не думаю. Если посмотреть на очень низкую учетную ставку, то США смогут снизить свой долг, даже уменьшая дефицит бюджета. Сейчас этот дефицит составляет 2,5% ВВП, а он доходил до 10% еще в 2009 году. В действительности, американская экономика, я бы сказал, сейчас находится в состоянии близком к нормальному. Экономический рост заметно замедлился во всем мире. Американская экономика растет на 2-2,5% в год, что совсем неплохо. Трудно надеяться на 3-3,5% роста, традиционного для Америки, потому что мы сейчас все еще переживаем последствия эпохи десятилетнего бума, вызванного ростом цен природных ресурсов в первое десятилетие века.
Но почему-то в данном случае все эти цифры не очень убеждают американцев. Ведь миллионы, если не десятки миллионов, поддерживают Дональда Трампа и Берни Сандерса, которые твердят о несправедливости американской экономической системы.
В самом деле, меня беспокоит растущее неравенство в обществе, которое становится очень заметным. Это может привести к социальной напряженности. Феномен Берни Сандерса свидетельствует о том, что социалистические идеи находят свою аудиторию в определенной прослойке населения, что, в отличие от Европы, было крайне нехарактерно для Соединенных Штатов. Очень хочется верить, что изменяющаяся ситуация заставит людей с низким уровнем образования осознать, что им необходимо учиться, чтобы найти свое место в новой экономике. Но они воспринимают повышение доходов как право, дарованное американцу, даже если он не способен конкурировать в новой экономике. Парадоксально, что такие настроения в прошлом были свойственны Европе. Сейчас они там заметны в меньшей степени, чем в США. Европейцы более заинтересованы в получении образования, в то время как американцы предпочитают протесты.
Если вы правы, и будущее за, так скажем, технологически развитыми странами, что все это обещает России?
Будущее России выглядит достаточно бледным. Простой пример. В списке 100 лучших университетов мира американские доминируют с подавляющим преимуществом, в то время как из российских в первой сотне находится только МГУ. Возрастающая изоляция, отсутствие нормальной правовой системы предопределяют отставание. Очень трудно представить, например, что компания, подобная Яндексу, может быть создана в России сегодня. До тех пор, пока нынешняя клептократическая система правления, созданная Владимиром Путиным, сохраняется, ожидать перемен невозможно. Государственный сектор увеличивается постоянно, одновременно продолжается масштабное присвоение государственной собственности окружением Путина.
Это был экономист Андерс Асланд. Профессор Бернштам, возвращаясь к ситуации в США. 0,5% экономического роста в первом квартале. Позорный для Америки результат?
Американская экономика очень медленно восстанавливается после рецессии 2008-2009 годов. Американская экономика, в принципе, работает далеко не на полную мощность. Если мы посмотрим данные Федеральной резервной системы об использовании производственных мощностей всей американской экономики, то они сейчас составляют 75%. Средняя с 72 по 2015 год 80%. Это очень тревожный симптом. Экономический рост в первом квартале 2016 года просто отражает эту тенденцию. Использование производственных мощностей падает, и в первом квартале 2016 года инвестиции упали. Вот эти вот несчастные 0,5% экономического роста, они в основном за счет жилищного строительства. И на будущее у нас тренд очень сомнительный. И, как выразился один аналитик, это будет чудо, если в 2016 году будет достигнут 2% экономический рост. А 2% – это низко.
Кстати, мой собеседник Андерс Осланд говорит о том, что в действительности американская-то экономика живет не так плохо, как кажется. Он говорит, что экономический рост последних лет от 2 до 2,5%, он, в общем-то, по сути, не столь и плох. Вы с такой точки зрения не совсем согласны, как я понимаю.
Я с такой точки зрения совсем не согласен, потому что всегда после, исторически, после глубокой рецессии происходил очень быстрый экономический рост, потому что он восстановительный, и он происходил по 4-5% в год. Конечно, американская экономика мощная, и это одна из самых богатейших стран в мире, и центр технологического прогресса, но, тем не менее, экономический рост не по возможностям.
Грегори Грушко, для профессора Бернштама, как мы слышим, причины пробуксовывания американской экономики выглядят таинственными. А вот для кандидатов в президенты Дональда Трампа и Берни Сандерса одна из их причин ясна. Это алчность Уолл-стрит, где, по их словам, зарабатывают непомерные деньги и платят небольшие налоги. Вы проработали в финансовой индустрии много лет. Что бы вы ответили на такие упреки?
Уолл-стрит – это такое же рабочее место, как и многие другие в американской экономике. Люди занимаются какой-то продуктивной деятельностью и надеются в результате получить прибыль, что не всегда гарантировано, конечно же. Винить Уолл-стрит за все, что плохо в мире, в обществе, в стране, очень легко, потому что Уолл-стрит – это не та организованная структура, как, скажем, профсоюзы, например, которая начнет выступать и заявлять, что ее обвиняют напрасно. Это просто легкий объект прицела, это то, что популисты всегда обвиняли первым во всех неудачах, которые могут быть в стране.
Тем не менее, ведь факт состоит в том, что за 7 лет, прошедших со времени так называемой «Великой рецессии», в основном преуспел Уолл-стрит, банки и финансовые институции, в то время, как доходы среднего американца за это время не поднялись.
Сегодня новости не только те, что GDP вырос 0,5%, но и то, что мы находимся во втором самом длительном bull market в американской истории с конца Второй мировой войны. Порядка 7 лет. Рынок продолжает расти, в то время как экономические результаты не настолько впечатляют.
Но вот это очень интересный феномен. Как его объяснить?
Ну, во-первых, самое главное – это то, что рынок дисконтирует будущее события. Все то плохое, чего мы ожидаем, уже в ценах в рынке. То есть, когда мы говорим, что компании, скорее всего, что покажут не очень впечатляющие результаты во втором квартале 2016 года, это уже цена. Более того, теория говорит, что для того, чтобы пойти вверх, рынку не требуется определенный какой-либо катализатор. И когда он начинает идти вверх, он будет идти вверх столь долго, пока не будет катализатора, который это движение остановит и направит рынок вниз.
То есть наличествует явный разрыв между реальной экономической ситуацией и то, что происходит на Уолл-стрит.
Если, конечно же, не считать, что дальнейшие прогнозы экономики Соединенных Штатов могут показать больший рост экономики.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Необъяснимая слабость американской экономики. Почему американская экономика пробуксовывает в течение последних 7 лет? Дает ли сбой рыночная система? Несут ли обитатели Уолл-стрит ответственность за экономические проблемы страны? В передаче участвуют Андерс Асланд, экономист, сотрудник Атлантического совета в Вашингтоне, Михаил Бернштам, экономист, сотрудник Гуверовского института в Калифорнии, Грегори Грушко, глава американской финансовой фирмы HWA. Передачу из нью-йоркской студии «Радио Свобода» ведет Юрий Жигалкин. Профессор Бернштам, а что бы вы ответили тем, кто, по сути, обвиняет Уолл-стрит в том, что его профессионалы, инвесторы наживаются за счет большинства американцев, что разрыв доходов в пользу так называемого 1% стал столь большим, что с этим попросту необходимо что-то делать?
Это пропаганда, это действует очень эмоционально в политической борьбе. Есть статистические данные, которые оказывают очень большое эмоциональное воздействие на население, особенно в год политических выборов. Много идет разговоров о том, что в Америке растет неравенство, о том, что выше 1%, вы цепились к этой цифре, выше 1% домохозяйства увеличивает резко свою долю, имеет непропорциональную долю в доходах, и о том, что средние заработки не растут, и многое другое. Так вот, все зависит от того, как считать. В Соединенных Штатах и в современных западных странах в целом огромную роль играет перераспределение дохода через налоговую систему и через социальные пособия. Кроме того, в Америке налоговая система поощряет работодателей значительную часть заработной платы платить не деньгами, а услугами, такими как медицинские пособия, транспортная помощь, пособия на образование детей в вузах и прочее. Если все это вместе взятое учесть, то статистика выглядит совсем не страшно. Пугают такими цифрами, что вот сейчас 20% всех доходов сосредоточено среди 1% домохозяйств. На самом деле, с учетом всех налоговых перераспределений социальных пособий, прогрессивная шкала налогообложения, то тогда уже 12%. Много это или мало? По сравнению с тем, что было в 70-е годы, это примерно в 1,5 раза больше. По сравнению с тем, что было на протяжении последних 20 лет, это примерно вот на том уровне, на котором это происходит. По сравнению со странами Западной Европы и всеми остальными западными странами, то налоговое распределение доходов в Америке примерно такое же, как везде. Но поскольку в западных странах, кроме Америки, более прогрессивная, более высокая шкала налогообложения и больше социальных пособий, то да, после налогов и после пособий Америка выглядит как бы менее эгалитарной, меньше равенства, больше сосредоточения доходов у высших слоев. Какая из этих систем лучше, это политический вопрос.
Профессор, ну а все-таки есть внятный ответ на вопрос, почему, несмотря на гигантские, беспрецедентные финансовые вливания в экономику со стороны Центрального банка США, экономический рост остается ничтожным, если не хуже?
Центральный банк сделал самое главное во время рецессии. Он спас финансовую систему от краха. Она покатилась бы как домино, когда рухнули крупные банки и крупные финансовые учреждения. Но больше ничего Центральный банк сделать не может. А дальше должен начаться кредитный процесс. И этот кредитный процесс не начался, и при низких процентных ставках он начаться не может, потому что доходность от облигаций выше, чем те процентные ставки, по которым банки могут делать займы. И поэтому в американской системе финансовой, начиная со времен этой великой рецессии 2008-2009 годов, в общем-то значительно уменьшился кредит. Займы по предприятиям и кредитным организациям составляют 2 триллиона долларов. Это очень мало для американской экономики, 18 триллионов долларов. Значит, крупные межнациональные корпорации могут финансироваться за счет продажи акций на бирже. А нормальные промышленные предприятия, малые и средние, те, которые создают рабочие места, они должны идти в местные банки за кредитами. А местные банки задушены низкой процентной ставкой. Но если Федеральная резервная система поднимет процентную ставку, как она это попыталась сделать в начале 2016 года, это отрицательно отражается на рынке ценных бумаг. и тогда рушится биржа. А когда рушится биржа, тогда сразу все домохозяйства, у которых деньги лежат в пенсионных фондах, они начинают пугаться и сокращать свои расходы, и сокращается экономический рост. Федеральная резервная система должна балансировать на лезвии ножа, и она не может поднимать процентные ставки, а ей нужно поднимать процентные ставки, а с низкими процентными ставками задушены нормальные банки.
Григорий Грушко, тем не менее, ведь подобные трудности в течение нескольких лет испытывают и другие западные страны, где с экономикой дела обстоят еще хуже. Они никак не могут ее запустить после финансового кризиса и рецессии. Может, действительно эта система себя в чем-то изжила?
Система не изживает себя. Классики марксизма и прочие критики уже много раз говорили, что система порочна, и скоро она погибнет, и скоро ее не будет. Тем не менее, система адаптируется. Система исправляется, потому что здравый смысл управляет системой и вообще страной. Здравый смысл в первую очередь. Что же делать? Не реформировать систему капитализма, не реформировать систему, которая построена то, что чем лучше ты работаешь, тем больше тебе платят, но ввести определенные изменения, ограничения, условия и так далее и тому подобное, которые, кстати, уже существовали в наших рынках, но как-то были отменены, облегчены в 90-х и в самом начале 2000-х.
Профессор, как вы считаете, эта неспособность генерировать нормальный экономический рост, это серьезный сбой системы? Он чреват кризисом?
Нет. Основой экономического роста является технологический прогресс. Технологический прогресс в последнее время двигался небывалыми темпами. Сланцевая революция, революция в системе коммуникаций. Но уязвимой частью вот по стечению обстоятельств, длительных обстоятельств, оказалась финансовая система. Причем, опять же, не вся финансовая система, то есть не самая ее передовая часть, которая финансирует Силиконовую долину, и не самая традиционная ее часть, которая финансирует малую и среднюю промышленность. А вот это вот как бы центральная часть, крупные банки и учреждения, осуществляющие в крупном масштабе финансовые операции. Если вот эта проблема будет исправлена, никакого кризиса не будет, это самая уязвимая часть.
Вы, в общем, не согласны с этими многочисленными в определенных кругах прогнозами, что вот американская система, американская экономика где-нибудь там вот на пороге кризиса. И кризиса серьезного.
Я не согласен. Дело в том, что это глупость, которая продолжается уже со времен промышленной революции. Такого рода критика системы продолжается со времен промышленной революции, а пока что эта система дает колоссальный прогресс и не только в Америке, скажем, в Китае. В развивающихся странах дело даже не в Америке, во всем мире.
Профессор, вот вы сейчас упомянули прогресс во всем мире, а мне бы хотелось задать вопрос о прогрессе в одной из стран, которая попыталась позаимствовать эту систему. Григорий Грушко, многие в Америке правомерно или по заблуждению винят Уолл-стрит в том, что он работает на себя, а не на страну. Несколько лет назад возникло быстро, правда, угасшее движение «Захвати Уолл-стрит». А на кого работает российский фондовый рынок? Ведь в силу его ничтожной величины должно быть им нетрудно манипулировать. Это уместный вопрос?
Это верный вопрос. И на него есть два ответа. Ответ номер один – это то, что физические лица, которые принимают участие в торговле на фондовых рынках, обычно теряют деньги. И как недавно было сказано представителям Центрального банка на конференции, они теряют эти деньги в течение 9 месяцев. И поэтому у брокеров сейчас 80 тысяч активных счетов всего. А во-вторых, недавние, в конце прошлого года, исследования показывают, что у какой-то очень привилегированной маленькой группы людей есть, можно сказать, инсайдеровская информация, но это больше, чем инсайдеровская информация, которая позволяет им заработать на информации, которой нету у других инвесторов. Большинство российских физических лиц, играющих на этом рынке, теряют. Рынок действительно манипулируется. И последний пример хочу вам дать. 11 февраля 2014 года председатель Совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков продал свою долю в компании примерно за 35 миллионов рублей. Он их купил за 30 миллионов рублей за полгода до этого. Он держал полгода, заработал 5 миллионов рублей. 3 марта 2014 года «Газпром» обрушился на 14%. и только самые лучшие трейдеры могут.
Профессор Бернштам, мой собеседник Андерс Аслунд с тревогой говорит о том, что нынешняя экономическая ситуация может довести дело в США до социальной, как он выразился, напряженности, что США было прежде неизвестно. Насколько, по-вашему, опасен этот экономический раскол общества? Может он ощутимо отразиться на уровне жизни среднего класса?
Мы можем говорить об анализе причин, по которым в Америке происходит некая стагнация доходов среднего и малообеспеченного населения, и по которому несколько увеличивается им неравенство доходов. И тут причины совсем не те, о которых говорят политики. Самая главная причина – это снижение роли профсоюзов. Профсоюзы искусственно держали высокую зарплату своих членов, прежде всего промышленных рабочих, и по мере уменьшения доли этих отраслей в американской экономике профсоюзы ослабли. Технологический прогресс, естественно, создает ситуацию, при которой более образованные люди, причем не просто образованные, не с формальными дипломами, а технически образованные, у них может быть не быть никаких дипломов, но они опытные программисты и люди, владеющие компьютерной техникой. Они зарабатывают больше, на них большой спрос, там не хватает рабочей силы, там нанимают иммигрантов. Основное увеличение доходов населения происходит в той половине, которая лучше зарабатывает, в более высокой части. Та половина, которая менее квалифицирована, ее доходы не растут. Это чисто статистический результат естественных технологических и глобализационных процессов.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Необъяснимая слабость американской экономики. Почему американская экономика пробуксовывает в течение последних 7 лет? Дает ли сбой рыночная система? Несут ли обитатели Уолл-стрит ответственность за экономические проблемы страны? В передаче участвовали экономисты Андерс Аслунд, Михаил Бернштам и Грегори Грушко, глава американской финансовой фирмы HWA. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.
Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами продюсер Наталья Аркадьева и ведущий Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске. Кризис вширь и вглубь. Всемирный банк резко ухудшил свой экономический прогноз для России на 2016 год. Он прогнозирует теперь, что экономический спад в стране окажется почти втрое большим, чем ожидалось еще в начале года. А численность бедного населения, уже превысившая 19 миллионов человек, увеличится в стране еще на 1 миллион. На 2017 год эксперты банка прогнозируют возобновление роста российской экономики, но лишь примерно на 1%, отмечая при этом, что среднесрочный прогноз для России будет и впредь определяться в основном ценами на сырье. Именно такой среднесрочный прогноз и представил чуть ранее исследовательский институт «Центр развития» Высшей школы экономики в Москве. С одним из ведущих авторов этого исследования мы говорим сегодня. Будущее офшоров. История с раскрытием панамских архивов по тысячам офшорных компаний сопровождается не только громкими отставками в разных странах, но и нарастающей волной заявлений об ужесточении регулирования этого бизнеса. Европейская комиссия уже пригрозила Панаме санкциями, если страна не поддержит международных усилий по борьбе с уклонением от уплаты налогов и отмыванием денег. Компания Transparency International призвала международное сообщество к немедленным действиям, направленным на то, чтобы тайные компании оказались вне закона. В ответ один из основателей той самой панамской компании, архивы которой и были обнародованы, заявил, что крупнейшим источником тайных или фиктивных компаний остаются Европа и США. Впрочем, по обе стороны Атлантики есть планы таких перемен в законодательстве, которые перекладывают бремя доказательств чистоты офшорного бизнеса на самих его владельцев, отмечает юрист, гость нашей программы. И со временем этот процесс может распространиться на многие другие страны. Экономическая среда, еженедельная программа «Радио Свобода». Объем экономики России в 2016 году сократится на 1,9%, а численность бедного населения увеличится еще на 1 100 000 человек. Такие оценки содержатся в очередном прогнозе Всемирного банка, представленном 6 апреля. Свой прежний прогноз темпов экономического спада в России в нынешнем году эксперты банка таким образом ухудшили сразу почти в 3 раза, исходя из динамики цен на нефть. На 2017 год они прогнозируют возобновление экономического роста, но лишь чуть более чем на 1%, отмечая при этом, что среднесрочный прогноз для России будет и впредь определяться в основном ценами на сырье. Именно такой среднесрочный прогноз и представили эксперты исследовательского института «Центр развития» Высшей школы экономики в Москве. Один из ведущих авторов этого доклада – наш гость сегодня. Прогноз Центра развития охватывает 5-летний период с 2016 по 2020 год и предусматривает 2 возможных сценария, как при низких, так и при более высоких ценах на нефть. Первый из них исходит из того, что цены на российскую нефть сорта Urals в течение всех 5 лет сохраняются на уровне $35 за баррель. Второй сценарий – их повышение до $45 уже в 2016 году с последующей стабилизацией на уровне $50 за баррель в 2017 в 2020 годах. Однако оба варианта предполагают, по сути, возврат экономики России по общему объему ВВП к 2020 году лишь на уровне 2010-2011 годов. Разница лишь в том, как следует из прогноза, что в первом случае ее объем составит 93% от уровня 2014 года, а во втором – 95%. То есть и в том, и в другом случае экономика фактически оказывается отброшенной на 10-летия назад. Но следует ли считать такое развитие событий лишь продолжением той тенденции, которая возникла еще в 2013 году, когда и нефть стоила $110, и никаких санкций не было, однако рост экономики России начал резко замедляться. И да, и нет, отмечает один из ключевых авторов этого исследования, ведущий эксперт Института Центр развития Николай Кондрашов.
С одной стороны, нынешний кризис является структурным, то есть он обусловлен фундаментальной неспособностью нашей экономики расти. То есть даже при стабильных ценах на нефть экономике тяжело расти быстрее, чем на 1% в год. То есть это вообще очень-очень мало, это практически полное отсутствие роста. Особенно если учесть, что Россия – это развивающаяся страна, а не развитая. Но, с другой стороны, нынешний кризис еще и конъюнктурный. То есть произошло падение цен на нефть, и, соответственно, падают и инвестиции, и розничная торговля, а еще и государственный спрос. Соответственно, это сказывается не столько на долгосрочных темпах роста экономики, сколько на том, что уровень, на котором экономика находится, уровень ВВП, такой почти плоский, он опускается. То есть есть 2 эффекта. Первое – структурные ограничения. Они говорят о том, что наклон траектории экономического роста у нас очень-очень такой пологий. Просто 1% в год. Для нас это норма. А с другой стороны, упала цена на нефть, и были введены санкции, и, соответственно, еще и уровень этой линии выпуска, он сместился вниз. И в 2015 году, и сейчас в 2016 году, и в ближайшие несколько лет отчасти, мы как раз реализуем это снижение именно уровня выпуска. То есть мы адаптируемся к новым внешним условиям, к новым ценам на нефть, при этом долгосрочная такая траектория нашего роста, она остается такой же, как была до этого. То есть отчасти действительно те проблемы, с которыми мы сталкиваемся сейчас, в общем-то, они проявлялись уже и в 2013 году, и в 2014, и до этого.
Как выразилась недавно ваша коллега по Высшей школе экономики, директор Института социальной политики Лилия Овчарова, в интервью в связи с данными Росстата о том, что в 2015 году в России количество граждан страны с доходами ниже прожиточного минимума превысило 19 миллионов человек, увеличившись всего за год сразу на 20%, бедность – это в первую очередь проблема отсутствия экономического роста, и лишь во вторую – пособий и выплат. Если продолжить эту логику, но опираясь уже на ваши прогнозы, количество таких россиян в ближайшие 4-5 лет будет только увеличиваться, пусть и меньшими темпами, чем в 2015 году. Тогда, напомним, их стало сразу на 3 миллиона больше, чем было годом ранее. А на 2016 год Всемирный банк, например, прогнозирует, что численность населения с доходами ниже прожиточного минимума увеличится еще на 1 100 000 человек, превысив в целом 20 миллионов человек. И общий уровень бедности в России повысится таким образом с 13,4% до 14,2% общей численности населения страны.
Действительно, это так. Экономический застой, он очень негативно сказывается на благосостоянии наименее обеспеченных граждан. И российским людям в ближайшие там 5 лет будет очень тяжело, особенно пока экономика будет завершать адаптацию к более низким ценам на нефть, если они, конечно, останутся такими низкими. Если даже цена на нефть повысится до 50 или даже 70 долларов за баррель, в экономике мало что изменится. То есть, да, будет и в бюджетном плане несколько лучше, и в плане экономического роста, но, тем не менее, качественно это будет примерно то же самое, что и при нефти 35 долларов за баррель. То есть проблемы остаются, к сожалению. И действительно, в борьбе с бедностью мешает то, что экономика растет очень-очень медленно. Я имею в виду долгосрочный темп роста. Это около 1% в год. С другой стороны, происходят инфляционные скачки из-за девальвации рубля. Есть тоже такой эффект, который не так сильно бьет по экономическому росту, а вот по бедности бьет сильнее. И именно поэтому бедные почувствовали на себе удар кризиса гораздо сильнее, чем экономика в целом. Потому что в 2015 году экономика упала на 3,7%, а среднегодовая инфляция составила почти 16%. То есть удар этого кризиса прежде всего по населению. Экономика в целом страдала не так сильно.
При нефти по 35 долларов за баррель, судя по вашим оценкам, реальные зарплаты в России к 2020 году лишь вернутся на уровень 2010. При нефти по 50 долларов на уровень 2012. Стало быть, и восстановление внутреннего спроса ждать особо не приходится. Тем не менее, вы прогнозируете возобновление роста объемов розничной торговли либо в 2017, либо в 2019 году, в зависимости от сценария. За счет чего? И что это будет фактически означать?
Наши сценарии и нефть 35, и нефть 50, они предполагают, что к 2019 году дефицит федерального бюджета опускается до 1% ВВП, то есть постепенно мы его сокращаем. И негативный вклад бюджетной консолидации убывает. И поэтому в обоих сценариях уже в 2018-2019 году ситуация зарплаты она лучше, при том, что опускается инфляция, что очень важно. То есть эффект повышенной инфляции, связанный с ослаблением рубля в 2015-2016 году, он уже сходит на нет, и в принципе по мере снижения инфляционных ожиданий опускается инфляция, что помогает стабилизировать динамику зарплаты и потребления в 2018-2019 году. А при нефти 50 даже позволяет уже говорить о начале какого-то небольшого скромного роста. С другой стороны, при нефти 50 мы исходим из того, что власти все-таки начнут индексировать зарплату бюджетникам, чего не происходит при более низком уровне цен на нефть. Потому что там ситуация с дефицитом бюджета, она гораздо более плачевна. То есть здесь еще фактор зарплаты бюджетников. И тоже не стоит забывать, что если в экономике не происходит ничего плохого, то зарплата все равно чуть-чуть растет.
Если невысокие цены на нефть, которых скорее вряд ли стоит ожидать в ближайшие годы, и не усиленные расходы бюджета, как было, например, после кризиса 2008-2009 годов, какие еще источники стимулирования внутреннего спроса в российской экономике остаются, если вообще?
Проблема текущей ситуации в российской экономике заключается в том, что по большому счету у нас исчерпаны все источники, скажем так, кратковременного повышения спроса в экономике. Нефть упала, это обострило бюджетные проблемы, с инвестициями проблемы, розничный товарооборот продолжает снижаться. И особенно в связи с тем, что не стоит ожидать такого быстрого подъема цен на нефть, как после кризиса 2009 года, мы это знаем точно, что цены на нефть они не вернутся там за 2-3 года до уровня 110 долларов за баррель, то по факту единственным подходящим для российской экономики рецептом является структурные реформы. Уже нет, скажем так, денежных, количественных факторов, которые могли бы приводить к улучшению ситуации. Остались качественные, которые власти традиционно стараются избегать, но сейчас других рецептов, по большому счету, нет. То есть это и начало настоящей борьбы с коррупцией, и защита прав собственников, и улучшение исполнительной власти, и повышение эффективности госаппарата и так далее и тому подобное. То есть сейчас других рецептов их уже не видно.
При нефти по 35 долларов, по вашим прогнозам, обменный курс составит примерно 73,5 рубля за доллар. При нефти по 50 долларов 60-65 рублей за доллар. Но это при условии сохранения нынешней относительно жесткой кредитно-денежной политики Центрального банка. Или ваш прогноз допускает и заметное ее ослабление, которое выразится, скажем, в существенном снижении банком процентных ставок?
Нет, мы не рассматривали подобных сценариев, поскольку их сложнее просчитывать. Но мы можем сказать, что снижение процентных ставок, оно негативно скажется на российской экономике. Потому что российская экономика очень склонна к высокой инфляции и к ускорению инфляции при любом на то основании. образовании. И также она склонна к сильному оттоку капитала, который особенно наблюдается в последние годы. И здесь не подходят те рецепты, о которых обычно говорят, ссылаясь на политику количественного смягчения США или в Евросоюзе, потому что там как раз борются с дефляцией, а в России борются с инфляцией. Если в США и в Европейском Союзе стараются поднять инфляцию к норме, то в России, наоборот, нужно опускать инфляцию до нормы. Поэтому ситуация снижения процентных ставок гораздо менее благоприятна для российской экономики и очень резко увеличивает риск макроэкономической дестабилизации, как сразу, если это начнется, так и в среднесрочной перспективе. И возврат к устойчивому состоянию российской экономики будет очень-очень проблематичным.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал в Москве ведущий эксперт исследовательского института «Центр развития» Высшей школы экономики Николай Кондрашов, один из авторов представленного институтом среднесрочного прогноза развития российской экономики на 2016-2020 годы. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Продолжаем выпуск. Будущее офшоров. История с раскрытием панамских архивов по тысячам офшорных компаний уже сопровождается не только громкими отставками в разных странах, но и нарастающей волной заявлений об ужесточении регулирования этого бизнеса. Европейская комиссия уже пригрозила Панаме санкциями, если страна не поддержит международных усилий по борьбе с уклонением от уплаты налогов и отмыванием денег. Компания Transparency International призвала международное сообщество к немедленным действиям, направленным на то, чтобы тайные компании оказались вне закона. В ответ один из основателей той самой панамской компании, архивы которой и были обнародованы, заявил, что крупнейшим источником тайных или фиктивных компаний остаются Европа и США. Впрочем, по обе стороны Атлантики есть планы таких перемен в законодательстве, которые перекладывают бремя доказательств чистоты офшорного бизнеса на самих его владельцев, отмечает юрист, гость нашей программы. И со временем этот процесс может распространиться на многие другие страны. В России с 2013 года госслужащим запретили иметь зарубежные активы или банковские счета, а в 2015 году новым законом российских граждан и предпринимателей обязали сообщать финансовым властям о своем офшорном бизнесе, если их доля в той или иной офшорной компании превышает 10% ее капитала. Тем не менее, если соблюдаются некоторые обязательные требования, само по себе их участие в офшорных компаниях не противоречит действующему законодательству, поясняет ведущий юрист российской юридической компании «Пепеляев Групп» Петр Попов.
Как сказал российский президент в известном послании, с которого началась история деофшоризации, хотите в офшорах, пожалуйста, но деньги сюда. На практике это означает, что офшоры действительно можно создавать для целей, не связанных с минимизацией налогов. Если офшор создан исключительно для того, чтобы платить меньше налоги, то так делать нельзя, хотя непосредственно в законе это нигде не закреплено, это следует из практики. Если офшор создан для каких-то других целей, например, для применения иностранного права к сделкам, для защиты от трейдерских захватов, и это может быть подтверждено, что цель действительно такая, а налоговая экономия не является исключительной или преимущественной целью создания офшора, то так делать можно. Для госслужащих и членов их семей ситуация другая, поскольку считается, что для них никакие бизнес-цели не актуальны, они должны родине служить. Поэтому для них регулирование более жесткое.
В российском законодательстве с января 2015 года существует такое понятие, как контролируемая иностранная компания. Прибыль таких компаний вроде не облагается налогом в России, если она зарегистрирована в стране, с которой у России есть соглашение об обмене налоговой информацией. С другой стороны, в обнародованном на этой неделе призыве организации Transparency International к международному сообществу речь идет о необходимости принять меры в отношении тайных или секретных компаний. Если применить это понятие к российскому праву, то речь идет в частности о тех же офшорах, но зарегистрированных в странах, с которыми у России пока нет соглашений об обмене налоговой информацией. Кстати, таких стран, если исходить из последнего списка Российского министерства финансов, утвержденного буквально в начале марта, аж 111, то есть более половины от всех имеющихся в мире стран, плюс еще 22 так называемых территории. Или же у России нет с ними соглашения об избежании двойного налогообложения.
На самом деле ситуация чуть сложнее, потому что в законе, в Российском налоговом кодексе, критериев, при которых прибыль иностранной компании, контролируемой российским резидентом, не будет облагаться, условий больше. ситуация облагается, не облагается, не исчерпывается вопросом о том, есть или нет соглашение об избежании налогообложения и обеспечивается ли из какой-то юрисдикции обмен информацией с российскими налоговыми органами. То есть для того, чтобы прибыль не облагалась, нужно, например, чтобы иностранная компания получала определенных видов дохода не меньше 80% так называемых доходов от активной деятельности, то есть не связанных с дивидендами, процентами, роялти. Такие доходы, которые должны быть 80%, они должны зарабатываться именно в той стране. Другое условие, если в той стране компания, которую контролирует российский резидент, среднеизвестная ставка налога составляет не меньше, чем 3/4 российской среднеизвестной налоговой ставки, посчитанной в отношении фактически полученных доходов этой организации. Вот тогда тоже можно не платить налог. В принципе, российское законодательство о контролируемых иностранных компаниях, оно довольно жесткое в этом плане, поэтому те два условия, о которых вы спросили, то есть обмен информацией и наличие соглашения, в ряде случаев для освобождения от налога являются необходимыми, но не являются достаточными.
Еще на саммите стран Большой Двадцатки в австралийском Брисбене в сентябре 2014 года была одобрена весьма важная в контексте этой темы декларация. По идее, главным ее положением можно считать требование к странам-участницам продвигаться в направлении того, чтобы их уполномоченные финансовые органы получили полный доступ к информации о конечных, так называемых бенефициарных владельцах закрытых компаний, зарегистрированных в офшорах. В качестве одного из путей в декларации называется создание открытых, то есть публичных реестров таких бенефициарных собственников. И, скажем, в Великобритании, первой из стран Большой Двадцатки, такой закон уже принят и вступил в силу в 2015 году. Но получается, даже если подобные законы примут все страны Большой Двадцатки или даже все 34 страны Организации экономического сотрудничества и развития, останутся еще десятки стран мира, где такого законодательства не будет, а значит, офшоры в них так и останутся закрытыми и потому притягательными для частных капиталов со всего мира. Или это не совсем так?
Каждая страна стремится к тому, чтобы поток информации о контроле и, соответственно, поток налогов шел именно в эту страну. Сильные страны, например, такие как Великобритания, они пытаются добиться именно этого. Добиваются они это через требования к своим национальным лицам, к своим резидентам, сообщать о всех своих активах во всех странах и уплачивать налоги в случаях, когда для этого есть фактические основания в виде получаемого дохода. Соответственно, если ключевые мировые экономики в каждой такой стране будут принять такие требования, можно ожидать, что ситуация переломится. Другое дело, что действительно здесь есть проблема налоговой и инвестиционной конкуренции между странами, поэтому ситуация осложняется тем, что если все со всеми будут обмениваться, то не каждая страна согласна с теми последствиями, которые это может вызвать, но самое страшное, каждая страна, которая в этом процессе участвует, боится моргнуть и проиграть. То есть создать ситуацию, при которой поток будет ровно обратный, когда информация и налоги пойдут в другие страны из той страны, которая думает о введении таких требований. Соответственно, именно поэтому процесс пока, к сожалению, идет довольно медленно.
По вашим представлениям, сколь вероятно появление и в России некоего закона, подобного тому самому новому британскому, об открытых реестрах конечных собственников офшорных компаний?
В России законодательство о том, что нужно сообщать о иностранных активах и платить с них налоги, уже действует. Другое дело, что выполняется это законодательство не очень активно. И здесь самый важный вопрос – это насколько государству удастся добиться от своих граждан, от своих бизнесов выполнения этих законодательных требований. Рычаги для этого у государства, как мы понимаем, есть очень широкие. Точно так же, как какие-то иностранные государства, наше государство точно так же, оно идет сверху вниз, то есть оно собирает крупный бизнес и говорит, вы должны выполнить этот закон. Отчитайтесь о выполнении этого закона. Все ли вы активы свои раскрыли? Платите ли вы в России налоги? Этот процесс уже начался, и сейчас идет так называемая офшорная амнистия, после чего, когда срок этой офшорной амнистии, который был продлен до середины года, истечет, можно ожидать, что государство будет разговаривать уже совсем по-другому, и, по крайней мере, начиная с крупного бизнеса, а там дальше уже и ниже, будут серьезные требования к государству предъявляться. И здесь что важно отметить, к сожалению, учитывая специфику фактических отношений между государством и бизнесом в стране, у нас все-таки есть определенное деление бизнесменов на гильдии. То есть, если вы частный бизнес, то вам по умолчанию, скорее всего, будет позволено чуть меньше, чем позволено, например, компаниям из госсектора. И внутри госсектора тоже есть определенные гильдии. Это, конечно, не добавляет инвестиционной привлекательности стране и не добавляет государству доверия со стороны бизнеса, но это факт, который необходимо учитывать. Если вы частный бизнес, к вам придет налоговая проверка и обнаружит у вас офшоры, о которых вы ничего не сообщили, отговорки виду, что у моих соседей и конкурентов ситуация совершенно та же, но почему вы не идете к ним, они работать в этом случае не будут.
Россия уже заявила о намерении присоединиться к международному обмену налоговой информацией, начиная с 2018 года. Но что это будет означать практически? Скажем, Россия предоставляет другим странам информацию о зарубежных владельцах открытых в ней компаний, хотя вряд ли таких много, как можно предположить, взамен получит информацию о российских владельцах зарубежных офшоров в соответствующих странах. Или это следует понимать как-то иначе?
Федеральная налоговая служба достаточно охотно рассказывает о том, как такой процесс происходит. ФНС России активно направляет запросы в иностранные налоговые администрации. По их такому полусуточному утверждению, дело международного сотрудничества иностранных налоговых органов по большей части занимаются ответами именно на вопросы из России. То есть поток запросов очень серьезный. При этом нет такого требования, что обязательно нужно меняться информацией в буквальном смысле слова, то есть нам что-то дадут, только если мы тоже что-нибудь дадим. Здесь информационный поток может быть абсолютно односторонним. Важно только то, что иностранный налоговый орган может тоже что-нибудь у нас спросить вне связи с тем, должен ли он давать ответ, если не спросил ничего у нас. Иностранный налоговый орган ответы такие налоговые службы предоставляет. На вопрос, какие иностранные государства запрашивают налоговую информацию у нас, ФНС России отвечает, что да, что такие есть, их, возможно, не так много. Но, например, балтийские государства, учитывая достаточно обширные экономические связи между балтийскими бизнесменами и российской экономикой, балтийские налоговые службы такую информацию запрашивают и, опять же, получают от ФНС России ответы.
Считается, что сами по себе офшоры имеют в мире многовековую историю, восходящую аж к купеческой торговле в Древней Греции. И на фоне этого можно предположить, что и исчезнут они лишь в том случае, если в большинстве стран мира вдруг будет унифицировано налоговое законодательство. Представить себе такое, правда, довольно трудно. Пока же огромное количество и компаний, и частных лиц из самых разных стран вполне легально пользуются налоговыми льготами где-то за рубежом. В этом контексте, как в целом, на ваш взгляд, можно представить себе само направление международных усилий в части контроля над деятельностью офшорных компаний? Идет ли речь, по сути, лишь о двух составляющих? Кто есть реальный конечный собственник и заплатил ли он с этих доходов налоги? Или существуют и другие юридические аспекты такого желаемого контроля?
Да, на самом деле государство интересует именно информация и, собственно, сами налоги, которые в связи с этой информацией должны быть уплачены. Но я здесь не очень разделяю пессимизм и агностицизм подавляющего большинства экспертов, что якобы это явление давно зародилось, победить его невозможно. На самом деле можно сделать какие-то негативные явления незаметными. И это вполне возможно с офшорами произойдет. Ключевой ноу-хау для того, чтобы существенно переломить ситуацию с офшорами в пользу казны, в пользу бюджета, оно, в общем, уже было выработано. Точно так же, как автоматический обмен информацией основан на американском ноу-хау, известном как FATCA, то есть отчетность по иностранным счетам, в США еще 8 лет назад был выработан законопроект, согласно которому, если определенный бизнес из определенной страны вступает в некие финансовые хозяйственные транзакции с офшорной компанией, то именно этот бизнес должен доказывать, что целью таких транзакций не является налоговая экономия. То есть переставляется бремя доказывания на бизнес, что сделка с офшором была нужна не для того, чтобы уменьшить налоги. Это очень жесткая мера, но тем не менее в целом ряде случаев она как раз может оказаться действенной. В самих Соединенных Штатах эта мера не была принята, хотя среди непосредственных авторов нынешний американский президент. Здесь многое зависит от исхода выборов в США. При определенном исходе выборов в США эта мера вполне может стать законом, и точно так же, как FATCA распространилась из США по всему миру как средство борьбы с уходом от налогов, точно так же вот этот новый метод перестановки бремени доказывания в отношении транзакций с офшорными компаниями может быть распространен из США, где он был сочинен, на другие страны.
А где-то в других странах уже что-то подобное существует?
В той же Великобритании такой закон или его некий смягченный аналог уже действует, и в Италии тоже об этом думают. Поэтому этот подход, он потихоньку внедряется в законодательство, и этот процесс по мере его развития, скорее всего, ситуацию сильно изменит.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал в Москве ведущий юрист российской юридической компании «Пепеляев Групп» Петр Попов. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются продюсер программы Наталья Аркадьева и ведущий Сергей Сининский. Всего вам доброго.